В эфире радио «Эхо Кавказа». Итоговая информационно-аналитическая программа. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода» «Свободная Европа». В Сухуми с Хинвали 20.00. В Тбилиси 9 часов вечера. У микрофона Вадим Дубнов. Здравствуйте. Сегодня в нашей программе. На встречу выборам в Тхинвале накануне голосования прибыл главный наблюдатель, представитель кремлевской администрации Алексей Филатов. Уйти по-армянски. Впервые с 2008 года Армения не голосовала против предложенной Грузии в ООН резолюции о беженцах и перемещенных лицах. Прийти в монастырь. Как завершить церковный конфликт в Абхазии? Эксклюзивное интервью архимандрита Дорофея. Все это, а также итоги абхазской недели с Изидой Чаня, рубрика «Обзор прессы и гость недели», странные выборы в Южной Осетии и многое другое слушайте в ближайший час в прямом эфире или на нашем сайте www.echokavkaza.com. Начинаем программу с международных новостей. Следствие попросило суд заключить под стражу корреспондента «Медузы» Ивана Голунова. Соответствующее ходатайство поступило в Никулинский суд Москвы, сообщает ТАСС со ссылкой на представителя суда. По его словам, ожидается, что Голунова привезут в суд на заседание по мере пресечения. Глава правозащитной группы «Агора» Павел Чиков сообщил, что в суд для ознакомления с материалами следствия отправилась адвокат Ольга Динзе. Ивану Голунову 8 июня предъявили обвинение в покушении на сбыт наркотиков в крупном размере. Ранее врачи скорой помощи направили журналиста «Медузы» Ивана Голунова на обследование в больницу, сообщает управление МВД по Москве. Врачи осмотрели Голунова после того, как он пожаловался на плохое самочувствие. Ивана Голунова осматривали врачи двух бригад скорой помощи. Они установили, что у журналиста сотрясение головного мозга, гематома и подозрение на перелом ребер. Первоначально в полиции отказывали в госпитализации Голунова. Полиция сообщила о госпитализации Голунова спустя ровно двое суток после фактического задержания журналиста. После задержания Голунову около 16 часов не позволяли обратиться к адвокату. В полиции корреспондента «Медузы» избили, при этом ему не дали вызвать скорую помощь. Также полиция сутки отказывала ему в просьбе сдать биологические образцы для экспертизы, которая может подтвердить его невиновность. Серия одиночных пикетов рядом со зданием управления МВД по Москве на Петровке в центре города не прекращалась всю ночь. Утром участники акции продолжали стоять с плакатами в защиту журналиста, сообщили Радио Свобода, участники и очевидцы. Мероприятие началось в 16 часов дня в Москве в пятницу, и таким образом на момент написания новости продолжалось не менее 17 часов. В нем приняли участие сотни москвичей. Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о помиловании 72-летнего Вячеслава Высоцкого, осужденного за шпионаж в пользу неназванной страны. Ранее он был включен в список людей, которых Киев предлагал обменять на украинцев, осужденных в России и в аннексированном Крыму. О помиловании Высоцкого ранее первым сообщил украинский портал «Обозреватель», однако эта новость была удалена с сайта. Подтвердить ее удалось телеканалу «Настоящее время», он ссылается на источник Министерства юстиции Украины. 70-летний русский с украинским паспортом Высоцкий был приговорен судом в Киеве к 12 годам лишения свободы за государственную измену, шпионаж в пользу неназванной страны. Состав преступления не раскрывается. 6 июня назначенный спецпредставителем Зеленского в трехсторонней контактной группе по мирному процессу на востоке Украины второй президент страны Леонид Кучма заявил, что обсуждал вопрос об обмене заключенными между двумя странами. Должны быть первые шаги с двух сторон, заявил он тогда.
Эхо Кавказа. Новости.
В пятницу вечером Дональд Трамп объявил об отказе от введения 5% пошлины на товары, импортируемые из Мексики. Администрация Трампа планировала ввести эти пошлины в понедельник для того, чтобы убедить власти Мексики остановить поток мигрантов из Центральной Америки, которые передвигаются по этой территории на пути к американской границе. Президент написал о своем решении в Твиттере. Соединенные Штаты достигли соглашения с Мексикой. В результате этого пошлины, которые должны были вступить в силу в понедельник, приостановлены на неопределенный срок. Мексика согласилась предпринять серьезные меры для того, чтобы ослабить поток мигрантов к нашей южной границе. Партия Михаила Саакашвили «Рух новых сил» примет участие в парламентских выборах в Украине самостоятельно. Об этом Саакашвили заявил в своем обращении в Фейсбуке. Ранее политик призывал сторонников поддержать на выборах президента страны Владимира Зеленского. Его также звал возглавить список своего движения мэр Киева Виталий Кличко. Бывший президент Грузии, губернатор Одесской области, заявил, что его партия не может идти на компромисс с другими политическими силами. К такому выводу он пришел, посмотрев на договоренности старых политиков. Саакашвили, который недавно вернулся в Украину, после того, как ему вернули гражданство, заявил, что хочет поддержать волну, которая началась в стране после избрания Зеленского. Украина — это сейчас страна третьего мира. Стала похожа на субсахарную Африку. Сердце кровью обливается, когда на это смотрю. Это не должно быть так и не будет так, подытожил он. Тренер сборной Черногории по футболу Любиша Тумбакович отправлен в отставку после отказа участвовать в матче против команды частично признанной Республики Косово. Двое футболистов команды отчислены. Об этом сообщает черногорская газета «Вести». В пятницу Тумбакович, его помощник Саша Янкович и двое игроков сербского происхождения, выступающие за белградскую «Цервену звезду», отказались принимать участие в отборочном матче чемпионата Европы 2020 года против Косово в Подгорице. Федерация футбола Черногория назвала решение спортсменов неприятным сюрпризом. По данным «Вестей», футболисты и тренер столкнулись с давлением со стороны радикальных группировок болельщиков. Они требовали отказаться от игры с командой страны, которую Сербия не признает. 66-летний Тумбакович – один из самых титулованных тренеров в сербском футболе. С белградским «Партизаном» он выиграл 6 чемпионских титулов и 3 национальных кубка. Матч в пятницу в Подгорице завершился со счетом 1-1. Обе команды сохраняют шансы на выход на Евро. Американское космическое агентство НАСА объявило в пятницу о намерении разрешить платные полеты частных лиц на Международную космическую станцию. Таким образом, управление по аэронавтике пытается коммерциализировать часть своей деятельности. Плата за пребывание на станции, включая пользование коммунальными услугами, составит в сутки $35 000 с одного пассажира. Это не считая полета на станцию возвращения, о котором путешественник должен будет договариваться отдельно со специализированным турагентством. Ожидается, что одним из перевозчиков станет частная космическая компания Илона Маска SpaceX. 35 тысяч – это ориентировочная цена, фактическая стоимость будет варьироваться в зависимости от рыночной конъюнктуры. Инициатива НАСА является ответом на план администрации Трампа, оглашенный в прошлом году завершить к 2024 году государственное финансирование Международной космической станции и постепенно найти ей коммерческие альтернативы. Представители НАСА заявляют, что их конечной целью является создание системы орбитальных поселений. Это были все международные новости к этому часу. Региональный выпуск в середине нашей программы. В эфире радио «Эхо Кавказа». Ежедневная информационно-аналитическая программа. Микрофона Вадим Дубнов. Переходим к главным темам. На встречу выборам вчера вечером в Южную Осетию прилетел руководитель управления Кремля по приграничному сотрудничеству Алексей Филатов. Официально о визите не сообщается, информация просочилась в социальные сети случайно. В самопровозглашенной республике по опыту прошлых выборов от визитов кураторов накануне выборов никто не ждет ничего хорошего. Тему продолжит Мурат Гукимухов.
Вчера госсоветник президента Южной Осетии по внутренней политике Сослан Кокоев опубликовал пост на своей странице в Фейсбуке. Цитирую: «Беслан, аэропорт, мой брат Джебо приехал и, как видно, не один. Выдвигаемся в Чребо. Всем хорошего дня тишины». Конец цитаты. Этот текст был опубликован под фотоснимком, на котором Сослан Кокоев стоит рядом с Джамбулатом Тидеевым. А за ними на фото две удаляющиеся от Кокоева Тидеева мужские фигуры. Слева руководитель администрации президента Игорь Казаев. Он оглянулся в момент, когда был произведен снимок. Мужская фигура справа повернута спиной к объективу камеры. Тем не менее, в ней без труда угадывается руководитель управления Кремля по приграничному сотрудничеству Алексей Филатов. Этот неосторожный пост мгновенно разошелся по социальным сетям и наделал много шума. Судите сами, чиновник такого уровня прибывает инкогнито в Южную Осетию накануне Дня Тишины. Инкогнито, потому что о визите до сих пор не объявлено. Прибывает не просто одним рейсом, а в одной группе с человеком, который является политическим и силовым противовесом Эдуарду Кокоите. Все интересующиеся люди сложили эти два факта и пришли к единственно возможному выводу. Речь идет о неких мерах по нейтрализации Кокоите на предстоящих выборах. Общеизвестно, что кремлевское табу на возвращение Кокоите в политику в любом качестве существует с 2011 года. С 2017 года какой-то его нарушает, и, надо сказать, вполне успешно. На этих выборах были предусмотрены, казалось бы, все меры нейтрализации еще на стадии регистрации кандидатов. Всем подозреваемым в сговоре с какой-то отказали в регистрации. Но, когда казалось, что дело сделано, Эдуард Джебеевич сначала провел мощную агитационную кампанию в интернете, а затем презентовал избирателю своих кандидатов. То есть оказалось, что почти все они прошли через административный фильтр. А потом еще и приехал в республику агитировать. То есть куразарская затея срывается в штопор, пока единственное, что не смогли противопоставить какой-то, это статью с какими-то невнятными обвинениями в русофобии. И вот на этом фоне прилетает Алексей Филатов. Все лидеры партии, с которыми я сегодня общался на эту тему, обеспокоены этим визитом. Все пытаются разузнать, с кем встречался куратор и о чем говорил. Не встречался ли он, например, с членами Центра избиркома? У него есть четкий план или речь идет о каком-то ситуативном реагировании? Насколько он вообще контролирует ситуацию, если не смог предупредить эту утечку в социальных сетях? Не наломают ли товарищи дров, как в ноябре 2011 года? Сегодня день тишины, я не смог собрать комментарии представителей политических партий, участвующих в выборах, но поверьте на слово, все обеспокоены. И есть от чего, говорит югостинский политолог Дина Алборова.
По поводу Джабу мне вообще ничего не напрягает. Он гражданин Южной Осетии, он имеет полное право. Точно так же, как и Эдуард Джабич. Да? Точно такой же имеет право поддержать кого-то, агитировать за кого-то. Они граждане Республики Южная Осетия с соответствующими правами. А вот Филатов зачем сюда едет, буквально накануне выборов, это большой вопрос.
А визит Филатова тебя напрягает?
Подобного рода визиты буквально накануне выборов, конечно же, очень напрягает. Тут срабатывают всяческие воспоминания, и очень хорошие. Поэтому вообще лучше всего, чтобы эти визиты к нам были после выборов. Я думаю, это будет спокойнее для всех. Наши выборы – это сугубо наше внутреннее дело. Никто в них не должен вмешиваться. Конечно, это запланированные визиты, но вот эти запланированные визиты лучше всего сделать после выборов. Во вторник, например, пожалуйста, welcome. Никаких проблем.
Это была югостинский политолог Дина Алборова. Мурат Бутимухов специально для «Эхо Кавказа».
А за несколько дней до голосования президент самопровозглашенной республики Южная Осетия неожиданно выступил с большим телеинтервью, в котором подверг критике одного из главных конкурентов правящей партии. Реакцию избирателей и экспертов на прямую, хоть и своеобразную предвыборную агитацию за партию власти, главой которой прежде был сам Бибилов, исследует Ирина Келексаева.
Интервью изначально анонсировалось как прямой эфир с президентом. Никаких информационных поводов для выхода главы государства в прямой эфир не было. Но само интервью расставило все на свои места. По мнению наблюдателей, это была классическая форма поддержки правящей партии «Единая Осетия», лидером которой он был до президентства. Почти половина записи была посвящена рассказу о достижениях власти. Он часто повторял слова «спекулировать» и «ближайшее время». Точно так же часто делал отсылку к теледебатам кандидатов в депутаты, что не оставляло у зрителей сомнения в предвыборной сути этой беседы с ведущим гостелеканала. Много выводов Бибилов посвятил и политической партии НХАС, которая открыто оппонирует власти и партии власти. Успел обидеть незарегистрированных Центризбирковым кандидатов, обвинив их в безграмотности, ибо если ты грамотен, ты легко мог собрать и заполнить все необходимые документы, словно забыв про факты, когда ошибки в них находили даже у самых грамотных юристов Южной Осетии. Кандидат депутата от партии НХАС Зита Бесаева считает, что Анатолий Бибилов еще раз доказал, что по-прежнему считает себя лидером «Единой Осетии», хотя по Конституции он уже не член партии и не имеет права делить людей на своих или чужих, продолжает Зита Бесаева.
Единоосы, или это нахасовцы, или это народники, коммунисты, это все его люди, это весь его народ, это партии, которые существуют в государстве. У него должно быть одинаковое отношение ко всем их. Он должен держать нейтральную сторону. В данном случае я считаю, что это нарушение, потому что, еще раз я скажу, что он был лидером этой партии, но он уже не лидер партии, он лидер государства. Поэтому и приоритеты отдавать той партии, от которой он стал президентом, наверное, это не конституционно и неправильно. Агитировать также он не имеет права, потому что он все-таки первое лицо государства. Это и является вмешательством во внутренние процессы, в частности, своей репутация дает возможность гражданам показать, что он приоритет, у него единый отец. На внутренний процесс избирательный также влияет и президент.
Предвыборный тон интервью, по словам Бесаевой, сложно было не заметить.
Потому что те вопросы, которые поднимались в выступлении, это все вопросы должны были быть решены уже давным-давно. Процесс заключения вот данного соглашения, перевода наших частей войск, дать право им перейти в российские вооруженные силы, этот вопрос решался давным-давно, он решен. Но на сегодняшний день правовые последствия этого перехода, они никаким образом не решены. Сегодня, говоря о том, что такие вопросы уже разрешаются либо будут разрешаться, это не ответ, потому что я считаю, что доказательством всему этому могут быть лишь только принятые решения, это законы соответствующие, это внесение изменений в бюджет. И только потом мы можем говорить, что такая сумма заложена, что такие соглашения заключены и пенсия будет повышаться.
Как классическую предвыборную агитацию, продолжила она, восприняли интервью и обычные граждане, которые не участвуют в этом предвыборном процессе. А встречи с избирателями говорят о тотальном недоверии власти. И это это вопреки выданным аффилированными с властью СМИ результатам опроса населения, где большинство довольно всем.
Они не знают, где правду искать. Они не знают, куда обращаться. Многие из них вообще не хотят идти на выборы. И это понятно, потому что люди разочаровались в тех органах, которых они избирают. У них нет доверия. А человек от хорошей жизни, наверное, не будет ставить вопрос, доверять или не доверять. Если бы социальные условия у нас были достаточно хороши, наверное, люди бы даже об этом не говорили.
Тем, кто смеет говорить и не замечать прекрасного, президент Бибилов посвятил отдельную притчу про мух и пчел, которую некоторые зрители этого телешоу восприняли не иначе, как оскорбление своего народа, говорит Анатолий Бибилов.
Посмотрите, я вот перечисляю вот эти достижения. И исходя из этих достижений, вот и тех, и той критики, вот я как-то разговаривал с одним старцем. Ну и разговаривали очень много обо всем, понемножку и, может быть, во многих моментах даже долго. И когда разговор зашел о людях, а как их оценивать и как разделять людей, на что они разделяются, на какие черты характера там. Он говорит, да не черты характера, а я людей разделяю на мух и пчел. Муха, если будет целое поле цветов, и где-то там в центре поля, там или на крови где-то есть грязь, вот эта муха пролетит через всю эту красоту, через все это великолепие и сядет на грязь. А что такое пчела? Пчела, если будет поле грязи, и где-то появится маленький цветочек, вот эта пчела пролетит через всю эту грязь и сядет именно на цветочек. Вот честно говоря, мне бы хотелось, чтобы мы все-таки были пчелами, чтобы мы видели красоту, чтобы мы увидели то, что делается. Но ни в коем случае не мухами.
Тема пчел и мух была раскрыта Бибиловым и в финале интервью. На роль цветка он, возможно, сватал именно партию власти.
То надо быть пчелами, надо точно знать, за кого голосовать, и эту оценку проводить из той работы, которую сделала та или иная политическая сила.
Был еще словесный пассаж про то, что перемалывать кости своим оппонентам – это категорически неправильно. Хотя где-то на середине интервью он стал перемалывать кости лидеру НХАС Давиду Санакоеву. Рассказ про его неблагодарность на фоне государевой милости, снизошедшей до семьи Санакоевых, напомнил многим провальные теледебаты 2011 года. Кандидат в президенты Анатолий Ильич тогда упрекнул своего оппонента, представителя оппозиции, финансовой помощью на организацию похорон сына. Эта фраза лишила тогда Бибилова даже мизерного шанса на победу. Переходить на личности человеку ранга президента, говорит местный политолог Дина Алборова, это некорректно.
Если мы говорим о чьих-то ошибках, то мы можем говорить только, что вот там министр такой-то или вот министерство делает вот что-то неправильно. Но вспоминать какие-то личные претензии, кого-то держали, не увольняли, какой-то лагжина непонятная, да, это негоже вообще никому и тем более президенту. Второе. Слишком явно президент защищает партию «Единую Осетию». У меня вообще создается такое впечатление, что она чуть ли не жертва. И не надо забывать, что последние 5 лет вообще рулит эта партия. Естественно, есть оппоненты, есть силы политические, которые недовольны этой работой. И не только политические силы, но и население, люди. Невозможно, чтобы политика нравилась абсолютно всем. Есть, конечно, ошибки, безусловно. Но воспринимать, во-первых, всю критику и, в принципе, справедливую критику во многом, как личное оскорбление, это, конечно, очень странно.
Дина Алборова в числе тех, кто считает высказывание президента Бибилова про градацию людей на мух и пчел прямым оскорблением.
Этим интервью, я думаю, у многих людей, с кем я общалась, все говорят, вот ты смотрел, у многих очень отрицательная реакция на это интервью. Вот чего он добился, давая это интервью? Я думаю, цели были другие, но результат обратный. Президент страны должен стоять над всеми политическими партиями. Я понимаю, что Единая Осетия – это его детище, но тем не менее надо быть выше всего этого. И как президент, это не его дело. парламентские выборы. Это выборы абсолютно в другую ветвь власти. Его дело – это чтобы было спокойствие и чтобы все было в рамках Конституции, в рамках закона все это проходить. Но вот так вмешиваться во все эти дела – это неправильно. И я не знаю, кто там вокруг него сидит, но как они не могут довести до президента, что ему гоже делать, а что нет, и как он будет выглядеть.
Накануне были обнародованы и результаты соцопроса, проведенного неким аналитическим центром НАФИ. Более 60% граждан Южной Осетии оценивают социально-экономическую ситуацию в республике позитивно. Несмотря на спорность результатов, говорит политолог, есть и хорошая новость. Это означает, что пчел в стране на 20 с лишним процентов больше, чем мух. Ирина Келексаева, специально для «Эхо Кавказа», Цхинвал.
Продолжим предвыборную тему. На неделе в поселке Ленингор ждали Эдуарда Кокойта, который должен был приехать агитировать за кандидатов от Народной партии. Но его опередили представители партии НХАС. Мурат Гукимухов интересовался, какой выбор предлагался жителям района.
Избиратели Ленингорского района сегодня с утра ждали Эдуарда Кокойты. Но приехал лидер партии «Аланский союз» Алан Гаглоев агитировать за партию НХАС и одномандатника Зазу Дрияева. В первой половине дня Алан Гаглоев и Давид Санкоев посетили Циногар, после чего намеревались вместе выдвинуться в Ленингор. Но, видимо, не рассчитали время. Давид Санкоев уже опаздывал на теледебаты в Цхинвал, поэтому в Ленингор поехал один Алан Гаглоев, говорит Давид Санкоев.
В сторону поселка Ленингор, вот в этих ущельях, там преимущественно прошивают низкие грузины. Это граждане нашей республики, поэтому подходы должны быть одинаковые ко всем. Это самый сложный район, наверное, у нас в республике, потому что мы до сих пор никак не смогли выставить правильные акценты, и поэтому с приходом каждого нового главы там проблемы не сокращаются, только умножаются. В Ленингорском районе вот идет сейчас, можно сказать, тест на зрелость наших государственных институтов.
По словам гражданской активистки из Ленингора Тамары Миракашвили, с Аланом Гаглоевым жители района познакомились в 2017 году, когда он был кандидатом в президенты. Но и после выборов он неоднократно приезжал в район, общался с людьми, поэтому, говорит Тамара, на встрече агитатор проявил осведомленность о проблемах местных жителей и продемонстрировал, что человек он в районе уже не посторонний. Многих из присутствовавших в зале называл по именам. На встречу, говорит Тамара, собралось неожиданно много людей. Пришли и чиновники, и сотрудники милиции, и даже те, кто до сих пор не был замечен в подобных мероприятиях, говорит Тамара Миракашвили.
Воспитанный человек. Он не играл, не прыгал из одного вопроса к другому. Он хорошо он выступал, просто было приятно слушать ему. Одна из местных задал вопрос, нужен ли юго-осетинскому паспорту еще и пропуск для пересечения пропускного пункта Раздахан. Он не согласился, что к паспорту нужен пропуск. Эта женщина, кто задал вопрос, сказал, что вот одни сразу получают и этот пропуск, а другие месяцами ждем. Почему это так происходит? Он сказал, что это выборочное отношение.
Алан Гаглоев что-нибудь сказал по поводу того, что в последнее время перестали впускать родственников из Грузии на похороны?
Он сказал, что у нас есть КГБ, у нас есть МВД. Если существуют какие-то претензии и вопросы к отдельным людям, надо с ним отдельно разбираться, а не то, что всем вместе создать проблемы.
Итак, Алан Гаглоев агитирует за Зазу Дряева, человека, который в 2017 году 2 месяца проработал в должности главы района и зарекомендовал себя приличным человеком. Кроме Зазы Дряева, от одномандатного округа номер 16 выдвигаются еще 2 кандидата. От партии власти «Единая Осетия» Спартак Дряев и от народной партии Алексей Санакоев. По словам Тамары, ближе к выборам партия власти напоминает избирателям, как много она для них сделала.
Мне оказали финансовую помощь, крыши поменяли, торты подарили на 8 марта, сейчас двери ставят в корпусах. Но они прекрасно понимают, что людям это не нужно, потому что у нас очень мало населения, все почти на 3-4 места устроены, и никто не нуждается, чтобы 2 кубометра дрову подарил партии, которая потом об этом будет без конца и края говорить, что мы сделали, мы работаем, да? Но и партия сама хорошо понимает, что людям нужны документы, людям нужно свободное передвижение. Людям нужно, чтобы их родные, их члены семьи приезжали свободно, хотя бы на похороны, хотя бы на праздничные дни. И сейчас Рияев обещает, Спартак, что если вы меня будете выбирать, я сделаю все, чтобы ваши родные, ваши члены семьи не только на похороны и день рождения, когда вы хотите, кого вы хотите, мы можем на 3 дня их пустить. Но это так можно поверить, когда даже на похороны не пускают.
О третьем кандидате, 30-летнем Алексее Санакоеве, местные жители почти ничего не знают. Известно, что он вырос в России, грузинского языка не знает, в районе появился в 2014 году. Поселился в корпусе, устроился на работу в поселковом совете на полставки, но на работу не ходит. По району сразу поползли слухи о том, что не иначе он какой-то тайный агент. О нем пытались наводить справки среди народников, с которыми общаются ленингорцы, но и те ясности не внесли, потому что с ним не знакомы. Но за него приедет агитировать Эдуард Кокойты, президент, при котором ленингорцы были уверены в завтрашнем дне. Он их не запугивал, не лишал собственности, не отбирал пропуски, не грозил выселением и не закрывал грузинские школы. Это исторический факт. Но завтра он попросит ленингорцев проголосовать за человека, которого они не знают. Вот такой у ленингорцев выбор. Мурат Букимухов специально для «Эхо Кавказа».
«Эхо Кавказа».
Не круглый стол. Живая дискуссия по самым острым политическим вопросам. Разные, порой взаимоисключающие точки зрения.
Анализ и прогнозы экспертов, мнение политиков, людей, принимающих решения о происходящем здесь и сейчас.
Эхо Кавказа.
Уйти по-армянски. На своей 73-й сессии Генассамблеи ООН приняла внесенную грузинской стороной резолюции о статусе вынужденно перемещенных лиц. Впервые вместе с Грузией соавторами документа выступили 44 государства. А еще впервые с 2008 года Армения не голосовала против текста предложенной резолюции. Подробности у Ираклия Арагвелидзе.
Резолюцию о статусе вынужденно перемещенных территорий самопровозглашенных республик лиц Грузия представляет на Генассамблее ООН с 2008 года. За текущий проект документа проголосовали 79 государств, воздержались 57 членов организации. В прошлом году резолюцию поддержали на 2 страны меньше, впрочем, противников тоже оказалось меньше – 15. Армения не приняла участия в голосовании. По информации главы МИД Грузии Давида Залкаляни, впервые у государств-членов ООН была возможность стать соавторами резолюции и более активно подключиться к общим усилиям, направленным на решение важного вопроса.
Совместная инициатива 45 государств сделает ее в определенном смысле более весомой. Документ осуждает проведенные в регионах Грузии насильственные демографические перемены и подтверждает права всех беженцев на безопасные и достойные возвращения в свои дома. Резолюция подчеркивает необходимость беспрепятственных и неотложных гуманитарных инициатив в регионах Абхазии и Цхинвали. Резолюция несет и практическую нагрузку, поскольку она поручает генеральному секретарю ООН готовить ежегодный доклад о положении беженцев, проживающих в Грузии, а также о выполнении этой резолюции.
Отметил министр. По словам политолога Георгия Габранидзе, несмотря на необязательный характер, резолюция все же имеет весомое значение. Как и для большинства грузинских наблюдателей, неучастие в голосовании Армении для него оказалось приятным сюрпризом.
Факт однозначно позитивный, так как Армения на протяжении последних 10 лет голосовала против инициатив Грузии, подтверждающих право беженцев на достойное возвращение в свои жилища. С одной стороны, демонстрируя свою лояльность, Армения выступала против антироссийского характера резолюции, а с другой стороны, прагматично подходила к неурегулированным вопросам карабахского конфликта. Своим неучастием в голосовании армянская сторона сняла недовольство как со стороны России, так и части грузинской общественности, с неудовлетворением воспринимающей итоги голосования Армении по прогрузинской резолюции.
По мнению политолога, представителя аналитического центра Орбель Джонни Меликяна, Армения своим отказом от голосования предлагает Тбилиси новую модель отношений.
В рамках неформального общения наших премьер-министров и вопрос был поднят несколько раз. Я считаю данный шаг Еревана, не голосование, как жестом нейтральности, что в свою очередь показывает официальному Тбилиси, что Ереван свой первый шаг делает в этом направлении. Это позитивный шаг. Он, конечно же, будет иметь, как мне кажется, влияние на армяно-грузинские отношения. В текущем месяце ожидается заседание межправительственной комиссии. После долгого перерыва последнее заседание состоялось в 2011 году. И вот на этом фоне положительным достаточно межгосударственных контактов армяно-грузинских данный жест, он достаточно позитивно оценивается и в Ереване, как мне кажется, будет еще и в Тбилиси.
Подытожил армянский эксперт. В целом, по мнению грузинских наблюдателей, МИДу Грузии следует акцентировать свои усилия в деле сокращения противников резолюции. И если в отношении таких стран, как Венесуэла и Сирия, шансы Грузии на успех минимальны, то стоит поработать через посредников с представителями Вьетнама, Мьянмы и Лаоса, считают эксперты. Из Тбилиси Иракли Урагвелидзе. Специально для «Эхо Кавказа».
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете итоговую информационно-аналитическую программу. В Тбилиси 21:30, в Сухуми и Схинвале половина девятого вечера. Время регионального выпуска новостей. День тишины объявлен в самопровозглашенной республике Южная Осетия 8 июня в преддверии парламентских выборов, которые пройдут в республике в воскресенье 9 июня. За день до начала голосования запрещена политическая агитация, чтобы предоставить избирателям возможность в спокойной атмосфере окончательно определиться с выбором. При этом все избирательные комиссии будут работать в обычном режиме. Как сообщило агентство РИАС, представитель ЦИК Белла Плиева, в воскресенье в 8:00 откроются 77 избирательных участков, 73 из них на территории Южной Осетии, 4 за пределами республики. В юго-осетинских посольствах в Москве и Сухуми, а два участка в консульстве в Северной Осетии. Центр избирком в начале кампании утвердил схему 17 одномандатных избирательных кругов, 9 из которых образованы на территории Схинвали, и по 2 в каждом из 4 административных районов республики. Депутатов впервые будут избирать по смешанной мажоритарно-пропорциональной системе. Половину из 34 парламентариев по партийным спискам, другую половину по одномандатным округам. Ранее выборы проходили только по партийным спискам. Завтра, 9 июня, состоится второй тур промежуточных парламентских выборов в мажоритарном избирательном округе Тбилиси номер 1. По данным ЦИК, все избирательные участки округом Тацминда полностью готовы к проведению выборов. Всего зарегистрировано 43 439 избирателей. В выборах 9 июня участвуют два кандидата. Номер 13 Шалва Шавгулидзе и номер 41 Владимир Кахадзе. Регистрацию к выборам прошли 52 местные и 7 международных наблюдательских организаций. Аккредитацию получили 1919 представителей СМИ. Павильон Грузии представили на крупнейшем в мире фестивале сценографии и театрального пространства международной выставки «Пражская квадриеннале» в Чехии. Об этом сообщает пресс-служба Министерства образования, наук, культуры и спорта Грузии. В этом году квадриеннале отмечает 50-летие со дня создания. На выставке 77 стран открыли свои национальные павильоны при участии 800 художников со всего мира. Грузия в форуме участвует уже в четвертый раз. В этом году ее сценическое искусство доверили представить молодым режиссерам Дате Тавадзе, экспозиция «Жизнь». «Женщины трое» Гураму Мацхонашвили, «Считалка» и «Антимедея», Давиду Деяшвили, «Человек-подушка» и «Тартюф», Николозу Сабашвили, «Сакартвела» и Шатя Багалишвили, «Большой перерыв». В Храгаульском муниципалитете Грузии, регион Имерети, до 400 семей оказались отрезаны от внешнего мира из-за наводнения. Вышедшие из берегов реки унесли автомобильную дорогу, ведущую в село Легвани. Из-за сильного дождя уровень воды в реках Чхеремела и Легвнула поднялся накануне вечером 7 июня. В результате стихии ущерб был нанесен нескольким селам муниципалитета. Повреждены дороги, затоплены посевные земли, погибли домашние птицы. Наиболее сложная ситуация в Легване и Дедваке, сообщает агентство «Новости Грузии». В течение всей ночи на месте находились бригады спасателей, отделение службы по управлению чрезвычайными ситуациями в Имерети. По сообщению кипрской стороны, согласно соответствующему распоряжению министра внутренних дел, Кипр признал Грузию безопасной страной. Информация об этом распространяет МИД Грузии. По этой информации, Кипр стал в пространстве ЕС Шенгена 13-й страной, которая приняла в отношении Грузии такое решение. В список безопасных стран Грузия уже внесена Болгарией, Францией, Лихтенштейном, Австрией, Бельгией, Нидерландами, Исландией, Люксембургом, Ирландией, Эстонией, Данией и Чехией, сообщает Интерпресс Ньюс.
Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухуми, Схинвали.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
«Эхо Кавказа».
В эфире радио «Эхо Кавказа». У микрофона Вадим Дубнов. Продолжаем нашу итоговую информационно-аналитическую программу. О чем читает и что пишут в СМИ в Южной Осетии? С обзором прессы из Хинвали Зарина Санакоева.
Читаем прессу.
Газета «Республика» напоминает о грядущей дате – 90 лет геноциду осетинского народа. После свержения самодержавия в регионах России царила политическая вольница. В каждом уголке бывшей единой страны к власти приходили разные партии. При этом и другие партии продолжали свою деятельность, рассчитывая на политический реванш. В 1917-21 годах в Грузии при абсолютном лидерстве меньшевиков действовали партии эсеров, большевиков и анархистов, пишет автор издания. Он дает довольно подробный исторический экскурс в события тех лет, отмечая, что после того, как меньшевики Грузии 26 мая 1918 года объявили о создании независимого государства, вопрос статуса Южной Осетии стал актуальным. Последовавшие затем события привели к огромной трагедии. О масштабах геноцида говорят документальные материалы специальной комиссии, работавшей с участием в том числе и грузинских представителей. Всего грузинскими карательными войсками было убито 5279 человек, из них женщин 1375, детей 1844. То есть каждый третий погибший был ребенком. Всего было убито и погибло в пути или от болезни более 15 тысяч человек, 20% тогдашнего осетинского населения Южной Осетии. И это не считая тех, кто умер уже в изгнании. При этом считается, что данные цифры серьезно занижены в советские годы, когда славилась дружба народов. Пишет «Республика». Международное информационное агентство «Южная Осетия» сегодня публикует комментарий председателя ЦИК Южной Осетии Беллы Плиевой. Она рассказала, что избирательные участки за пределами республики открыты в посольстве Южной Осетии в Российской Федерации в Москве и в консульством агентства Южной Осетии в Республике Северная Осетия Алания во Владикавказе. В Республике Абхазия в Сухуми, то есть везде, где есть официальные диппредставительства Южной Осетии. При этом избиратели за пределами республики будут голосовать только по пропорциональной системе, то есть только по партийным спискам, сказала она. Зарина Санакоева, специалист «Эхо Кавказа», Цхинвал.
За звание главного события недели в Абхазии развернулась борьба. С одной стороны, чемпионат Европы по версии КУНИФА, с другой – развитие церковного конфликта. Кроме того, продолжаются баталии вокруг диагноза Аслана Бжания. Итоги недели подводит Изида Чания.
Две религиозные организации – Абхазская православная церковь и Священная митрополия Абхазии – были на этой неделе в центре внимания. В перманентный конфликт, который длится второй десяток лет между монахами Новоафонского монастыря и Абхазской православной церкви, вмешался глава государства. 4 июня президент Абхазии Рауль Хаджимпа обратился к патриарху Русской Православной Церкви с просьбой об отмене запрета на служение в отношении архимандрита Дорофея Дбар, низложенного Русской Православной Церкви в 2011 году. Поясню, что обращение именно к патриарху Кириллу связано с тем, что архимандрит Дорофей и иеромонах Андрей были рукоположены РПЦ. В 2011 году архиепископ Майкопский наложил запрет на служение этим новоафонскими монахами. Запрет продлевался трижды. После обращения президента Абхазии к предстоятелю РПЦ, Священная митрополия Абхазии представила возможность священникам АПЦ провести богослужение в новоафонском монастыре в дни празднования Вознесения Господня, после чего они покинули монастырь. В этот же день в мечетях Сухума и Гудауты состоялись праздничные молитвы и проповеди, посвященные окончанию священного месяца Рамадан. Праздник сопровождался развлекательными мероприятиями и застольем. Президент поздравил мусульман Абхазии и пожелал всем единства и взаимопонимания. Однако на первом месте среди новостей оказалось спортивное событие – чемпионат Европы по футболу под эгидой КАНИФА, который проходит в столице Нагорного Карабаха Степанакерте. За абхазских футболистов болели без сомнения все жители Абхазии. Но сборная Абхазии не прошла финал чемпионата Европы. Чемпионат завершится 9 июня. На этой неделе второй раз перед депутатами парламента отчиталась следственная группа, которая занимается следствием по факту болезни абхазского политика Аслана Бжания. Поводом для расследования стало утверждение сторонников Аслана Бжания, что он был отравлен на территории России. Из показаний охранников следует, что Джания прибыл в Сочи из Москвы 14 апреля, а утром 15 апреля появились первые симптомы болезни в виде проблем с речью. 16 апреля вечером Джания привезли в Абхазию. По пути состояние его ухудшилось. Появилось нарушение дыхания, глотания, невнятная речь. 18 апреля абхазского политика вывезли на лечение обратно в Москву. Заместитель генпрокурора Эшсоу Какалия, возглавляющий следственную группу, отметил, что факт отравления не подтвержден врачами. И еще раз согласие семьи больного огласил его клинический диагноз – синдром Гиена-Барре. Прокурор отметил, что семья не дает согласия на предоставление копии истории болезни, необходимой для проведения судебно-медицинской экспертизы. Также не было получено согласие семьи на осмотр сочинской квартиры Бжания. Нет информации о том, с кем он встречался в Москве или в Сочи. Какалия сообщил, что химико-лабораторное исследование, на которое ссылаются медики, исключает факт внешнего воздействия на организм пациента. К тому же, по утверждению врачей, отравление не могло повлиять на развитие синдрома Гиена-Барре, так как это аутоиммунное заболевание. Единственное отклонение от нормы, отмеченное врачами по результатам химико-лабораторного исследования, понижение кальция в крови пациента. Вечером этого же дня соратники Бжания сообщили, что доставили его спецбортом на лечение в Германию. На этой неделе в Верховный суд передано уголовное дело по похищению Ирины Дочи. Следственное управление прокуратуры привлекло к ответственности 5 человек, которые подозреваются в похищении человека с целью вымогательства 1,5 миллиона евро у ее отца Руслана Дочи. Напомню, что Ирина Дочи была похищена 2 июля 2016 года в городе Сухум и отпущена 15 августа 2016 года при выплате 2 миллионов рублей, которые были переданы неустановленному следствием лицу. Тем временем посольство Южной Осетии в Абхазии сообщает о готовности к проведению выборов в парламент Южной Осетии. Посол Южной Осетии Олег Бацеев призывает всех граждан Южной Осетии, находящихся в Абхазии или в Сочи, проголосовать 9 июня на участке номер 77, который находится в здании посольства в городе Сухум. 6 июня под вековой липой в Сухумском ботаническом саду сухумцы отметили 220-й юбилей Александра Пушкина. Читали стихи как на русском, так и в переводе на абхазский язык. И пели романсы на стихи поэта. Специально для их Кавказа и заточане из Сухума.
Гость недели.
На одной из итоговых тем остановимся подробнее. Президент самопровозглашенной Республики Абхазия Рауль Хаджиба и председатель Церковного совета Сухумы Пицунской епархии Иерей Виссарион обратились к патриарху Московского и всея Руси Кириллу с просьбой не продлевать запрет на служение архимандриту Дорофею, возглавляющему Совет Священной Митрополии Абхазии. Ответа РПЦ пока нет. О том, каким он может быть, какое влияние может оказать на продолжающийся церковный конфликт, о его предыстории мой коллега Демис Паландов беседует с архимандритом Дорофеем Дбар.
Мой первый вопрос касается, собственно, сегодняшнего дня. Вот поступила информация о том, что президент Рауль Хаджимба и Иерей Виссарион подписали это обращение к патриарху московскому и всея Руси Кириллу о том, чтобы не был продлен запрет в служении, который Русская Православная Церковь наложила на вас. Давайте сначала определимся с вашими ожиданиями. Как вы считаете, Русская Православная Церковь, какая реакция у нее будет? Будет ли она настаивать на о том, чтобы вы покаялись, или же все-таки не пойдет на конфронтацию со светскими властями и Иереем Виссарионом, который представляет Сухумо-Пицунскую епархию?
Как вы знаете хорошо, все эти годы, все призывы в мой адрес с тем, чтобы я написал там покаянное письмо с разными адресатами и так далее, это не дало никакого результата. С моей стороны не будет никаких покаянных писем. Поэтому, если в ответе, который должен будет последовать из Москвы, снова будет говориться об этом, да, мы снова зайдем просто в тупик. Обращение, значит, в светской власти, обращение самого отца Виссариона, оно почему важно? Потому что ведь мы запрещены по его просьбе в свое время, да, по просьбе духовенства Сухумо-Пицунской епархии. Поэтому как бы сейчас немножко другие реалии, и вот они снова просят, чтобы патриарх все-таки принял решение в пользу и во благо православной паствы Абхазии. Не по принципу каких-то формальных канонических предписаний или буквы закона, а все-таки по факту. Потому что церковное право такое позволяет, там существует такой термин «экономия».
Да, вот. По снисхождению, как это говорится. Да,
да, да.
Да, да, я хотел бы просто прояснить один вопрос. Сегодня Священная Митрополия Абхазии, она находится только в Новоафонском монастыре, в котором вы находитесь. Все остальные храмы находятся в ведении Сухумо-Пицунской епархии Абхазской Православной Церкви.
Когда мы ежегодный отчет делаем, да, мы там указываем о монастыре, храмы Священной Митрополии Абхазии. Туда входят не только Новоафонский монастырь, туда входят все объекты, расположенные на территории города Новый Афон и близлежащих сел, главным образом села Анхуа.
Да,
то есть,
да.
Другими словами, мы не зациклены только в рамках вот верхнего корпуса монастыря, чтобы вы понимали.
В своем вчерашнем интервью вы говорили о том, что Сергей Шамба, будучи премьер-министром, передавал, собственно, религиозные объекты. Передача осуществлялась в Сухумо-Пицунской епархии. Я правильно понимаю, что на тот момент не было конфликта церковного в Абхазии? То есть была единая православная община. Пытались ли вы, когда уже регистрировали Священную Митрополию Абхазии, каким-то образом закрепить за Священной Митрополией Абхазии, которая зарегистрирована официально, какие-то вот из этих объектов? Да, потому что очень интересно, каким образом власти себя ведут в этой ситуации. Есть две общины православные, но за одной закрепили все, а за другой как бы ничего?
Ни один объект на территории Абхазии, в данном случае храмовые, да, монастырские, они не могут быть отданы в собственность. Они являются собственностью государства и нашего народа, являются культурным достоянием и отдаются в пользование, значит, если это православный храм, в пользование православной общины, если это католический храм, в пользование католической общины, да, и так далее. Когда мы зарегистрировали, точнее, образовалась Священная Митрополия Абхазии, первый вопрос, который мы ставили с того времени, мы сказали, что мы находимся реально в Новоафонском монастыре. Мы же не откуда-то пришли, мы здесь все были. То есть Священная Митрополия Абхазии образовалась из состава насельников этого монастыря, духовенства этого монастыря. Поэтому мы просили, чтобы этот объект с нами государство заключило договор об использовании этого объекта. До 2013 года нам они ссылались на то, что нет закона о религии, дескать, и мы не можем с вами вести какие-то разговоры об этом, тем более мы не можем вас зарегистрировать вообще как христианскую религиозную организацию. Вот. Тогда мы настояли на принятии закона о религии, и была создана экспертная комиссия из 24 человек с таким расширенным составом из разных институтов государства, экспертов, научного сообщества. И после прохождения экспертной комиссии мы получили регистрацию по адресу Братский корпус 10, где я прописан. Поскольку мы монахи, монахи прописываются в монастыре. То есть они не прописываются в квартирах или в частных домах, или в домах родителей. Да? Они прописаны в монастыре. Поэтому я прописан здесь, в Новоафонском монастыре, в той келье, где сейчас я живу и работаю. Поэтому Священная Митрополия Абхазии получила регистрацию по этому адресу. Но после регистрации мы снова поставили вопрос о том, чтобы подписать с нами договор. Более того, эту регистрацию прошли мы, мусульманская община Абхазии и евангелистическая община Абхазии. Отец Виссарион не прошел через экспертную комиссию. По, так сказать, скрытому указанию дали распоряжение Минюсту, и он получил регистрацию. Никто не видел этот документ, правда. Значит, мы делали тоже запрос, нам тоже его не дали. Но он не прошел всю законную процедуру регистрации той организации, которую он сегодня возглавляет, и той организации, которой были переданы вот эти объекты.
А мнение прихожан вообще имеет какое-то, хоть какое-то значение? Это прописано как-то в законе о религии, может быть, о религиозных организациях? Я знаю, что у вас очень много, часть вашей паствы проживает в Сухуми, но а у вас есть храм в Сухуми?
Вот тут вы совершенно правильный вопрос задали, Демис, потому что, к сожалению, не всегда у всех людей есть вообще представление о том, как административно формируется церковь, да? То есть мы чаще всего воспринимаем на таком, знаете, мистическо-этическом уровне, да, там духовность и так далее, но помимо всего этого ведь существует совершенно четкое разграничение границ приходов, значит, прав монастырей,
Принцип, чтобы нашим слушателям было понятно, очень простой. Стоит, например, какой-то храм. Да, начнем с храмов. Вот это просто храм, это здание. При нем создается церковная община из жителей того места, где стоит храм. Прежде всего, судьбу этой церковной общины и судьбу этого храма определяется именно вот этой церковной общины, которая из своего числа выбирают членов Совета церковной общины, которые обсуждают любой вопрос, связанный с жизнью и деятельностью этой церковной общины, чтобы вы понимали. Что касается монастырей, там совершенно другая система. Судьбу монастыря, и что там делать, и как служить, и какой устав, и так, определяется только насельниками монастыря, то есть монахами, которые могут быть в священном сане, или простыми монахами, и, значит, трудниками. А они только определяют, что нужно делать с этим монастырем. Наши храмы монастыря становятся храмами наших прихожан. И здесь у нас три храма действующих на данный момент. Это Центральный Большой Собор, где мы служим в летнее время, это храм Андрея Первозванного, где служим в зимнее время, и храм Покрова, где мы служим в праздничные дни. Симоноканонический храм главный, он закрыт просто на реставрацию. Соответственно, вот те люди, которые приходят, и в течение, по крайней мере, моего нахождения здесь уже в течение 4-5 лет, ведут свою церковную жизнь, когда мы пришли, я вернулся из Греции, это было порядка 15-20 человек. Сегодня это около 200 человек. То есть это церковные люди, практикующие церковную жизнь, не просто там зашли, свечку поставили, и на этом вся их религиозная жизнь закончилась. А это те люди, которые всегда присутствуют за богослужением, регулярно причащаются, исповедуются, значит, приходят на лекции, которые мы здесь проводим. Вот эти люди, вот эти 200 человек, это первое, и братья 10 человек, вот кто определяет судьбу этого монастыря и судьбу мою. Нравится ли им отец Дорофей как священник и как духовник, или не нравится? Нравится ли им богослужение, как я веду, или не нравится? Это все делает только братья, может делать только братья и мои прихожане. Все остальные, паломники, туристы, отец Виссарион, и его духовенство, или его часть Пасхи, это все гости, которые из одного прихода на какое-то время могут приехать к нам, например, на праздник Симона Канонита, на праздник святого Пантелеймона. Мы можем поехать к ним, скажем, в Каманы, на святого Иоанна Златоуста или мученика Василиска. Но это статус гостя и паломника. А если ты хочешь определять судьбу этого монастыря, тогда либо ты должен зачисляться в братью, принимать монашество, отказываться от мирской жизни, либо ты должен стать практикующим прихожанином нашего монастыря, и тогда ты имеешь голос и право высказать либо возмущение, либо удовлетворение, либо изменение чего-то.
Видимо, еще вновь встает вопрос о том, что в Абхазии нет епископа, и многие вопросы невозможно решить в рамках какой-то иерархии церковной, потому что в данном случае совершенно непонятно, почему иерей Виссарион должен решать этот вопрос, приходить и как бы определять судьбу монастыря.
Денис, вы отметили очень важнейший момент. Дело в том, что, вы поймите, никаких приходских храмов, никаких монастырей и вообще ничего не может функционировать на той или иной территории без благословения правящего архиерея. Не того, кто находится, допустим, там в России, в Греции или еще где-то, и мы с ним знакомы. Здесь, на территории Абхазии, должен быть епископ с титулом абхазский или сухумский или петсунский, какой хотите, любого названия города на территории Абхазии. Рукоположенный священник для конкретного храма или для монастыря, неважно, на руки должен получать такой плат, который называется антиминс, на котором мы совершаем главное таинство Божественную литургию. И на этом антиминсе ставится подпись правящего архиерея, что он выдает вот такому-то священнику вот этот антиминс для вот этого храма. И только с этого момента священник имеет право совершать в том храме службу. А сегодня у нас у всех антиминсы разные. Кто-то из Греции привез, кто-то из России, у кого-то осталось до революции, кто-то и через знакомых значит, кто-то передал и так далее. И все эти антиминцы не имеют вот этой надписи правящего архиерея и указания конкретного храма, которому они передавались. Поэтому с этой точки зрения не только отец Дорофей или священный митрополий Абхазии, а все церковные общины на территории Абхазии и все монастыри на территории Абхазии, они канонически незаконны. И богослужение совершать нельзя. Но мы здесь говорим снова об вот этом церковном правовом положении экономии, снисхождении. Почему? Потому что мы не виноваты, что мы оказались в этой ситуации. Война сделала эту ситуацию, потому что до войны мы были в составе грузинской церкви. После войны грузинское духовенство, главным образом, митрополит ушел. Мы остались без архипастырского окормления. И чтобы нам окончательно не потерять свою веру и окончательно не прекратить практику церковной жизни, мы могли из тех условий, которые есть, делать все, что в наших было силах.
Ну, русская церковь должна же понимать всю сложность ситуации. Меня просто удивляет то, каким, ну, скажем так, наскоком русская церковь пыталась решить вопрос Новоафонского монастыря много лет назад, породив, собственно, сегодняшний конфликт. Как вы считаете, сегодня русская церковь будет действовать уже осторожнее? У меня такой подтекст у этого вопроса, потому что я пытаюсь понять, сегодня иерей Виссарион действует по собственному разумению или все-таки за его действиями стоит какой-то больший план?
Я вас понял. Вы, собственно, задали вопрос. Первый вопрос ваш был, какой будет ответ. Я, к сожалению, немножко на другую тему перешел, но я вернусь к этому вопросу, потому что он как раз даст ответ и на ваш последний вопрос. Что мы ожидаем, да, вот будет это обращение, что мы ожидаем? С одной стороны, мне, конечно, хотелось бы и всему нашему народу, и всей нашей пастве все-таки прежде всего понять реальную ситуацию, да. Мы не ожидаем, что завтра русская церковь решит наш вопрос глобально, да, рукоположит абхазского епископа, и все проблемы будут сняты. Это не произойдет, пока грузинская церковь не определится в своей позиции в отношении вновь созданной украинской поместной церкви. Но мы не требуем, и сейчас не говорилось о том, что вот рукоположите нам епископа, потому что мы понимаем, что это невозможно. Мы говорим о тех вещах, которые реальны, и они находятся во власти у патриарха. Во власти у патриарха совершенно реально находится такая возможность, чтобы приостановить на данном этапе запрет на священнослужение, наложенное на меня, на отца Андрея. Для меня этот запрет не играет никакой роли, вы это знаете, потому что мой статус совершенно иной, я уже с этой темой определился и так далее. Но поскольку это играет роль для отца Виссариона и, соответственно, для его паствы, и кроме того, значит, паломники, которые сюда приезжают, которым говорят, что я раскольник, что я там запрещен и так далее, и так далее, вот чтобы снять вот эти все вопросы, сегодня это на самом деле реально сделать. Другое дело, я не могу честно вам сказать, ответить на вопрос, будет ли это сделано или нет. Теперь что, кто стоит за отцом Виссарионом в данном вопросе? Я говорил, еще раз повторю, что русская церковь – это общее понятие. Церковь сама по себе, как и любая другая церковь поместная, она свята. В ней есть совершенно другие вещи, которые имеют отношение к понятию духовности, святости, спасению человека. Это одна сторона. Но есть понятие церкви как института, где постоянно мы сталкиваемся с различными церковными чиновниками, со случайными людьми в рясах, с людьми, которые все делают во вред церкви, имея высокие саны, должности и так далее. Поэтому нынешнее руководство русской церкви, их понимание жизни церкви и их видение тех или решение тех или иных проблем, включая и абхазской, оно всегда упирается в то, что вы слышите, видите без конца в прессе, на телевидении, различные скандалы, попытки вернуть то или иное церковное имущество или храм с помощью государства, бесконечное привлечение государства к строительству порой даже ненужных храмов, различные скандалы, которые были связаны с именами отдельных иерархов и так далее, и так далее, и так далее. Вы это все хорошо без меня знаете. Раз мы имеем дело с такими людьми, конечно же, Демис, их не заботит духовная атмосфера Новоафонского монастыря. Они не думают о воссоздании Абхазской церкви, или же о спасении людских душ, или же о миссионерской деятельности. Нет, есть среди них, кто об этом думает, но они, к сожалению, не играют решающую роль. Вот. А остальные все думают о недвижимости, о создании паломнических центров, о гостиницах, о святынях, которыми, извините за выражение, можно торговать. Вот все то, что и без меня хорошо известно. Поэтому, безусловно, этот фактор я никогда не исключал, и сейчас не исключаю. Единственное, что я рассчитываю, на то, что, видя, что это не получается, может быть, им стоит задуматься, что настало время немножко подумать и о каких-то духовных вещах, немножко подумать и о страдании людей, немножко подумать и о том, что вообще, действуя так, мы с вами порочим лицо православия, в конце концов. Вот мне кажется, все-таки об этом, наверное, сейчас стоит подумать, нежели о каких-то материальных вещах.
С архимандритом Дорофеем беседовал Демис Паландов. В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушали итоговую информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Свободная Европа». Вел программу Вадим Дубнов. Всего доброго. До завтра.